Домская площадь. С добрым утром.
8:06. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь». И мы продолжаем. Несколько слов о тех темах, которые затронем в течение этого часа. Напомню, что ближе к концу мы расскажем о том, что директора Лепойских школ тоже выражает солидарность с открытым письмом коллег из Риги. Какова ситуация сейчас в летний отпускной период в образовании в Лепое? Об этом мы поговорим в 8:50. Изменения в ценах и спрос на страховки. Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин будет гостем нашей студии. Также расскажем, как функционирует роддом в Харькове после 24 февраля. Ну а прямо сейчас простым языком постараемся вам объяснить, как же будет устроена поддержка населения в отопительный сезон.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски от Венспилса до Алупсне.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9:00 утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Восемь часов и 8:08. Вместе с вами Латвийское радио 4. Итак, главная тема, с которой сейчас начинаем этот информационный час. Правительство Латвии решило поддержать жителей в будущем отопительном сезоне и помочь им покрыть стремительный рост цен на энергоресурсы. Это решение уже было утверждено на последнем заседании Кабинета министров. О том, какой пакет мер оно в себя включает, как именно будет устроена эта поддержка населения в отопительном сезоне, мы поговорим прямо сейчас вместе со мной на прямой видеосвязи. Александр Андреев. Александр, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
Доброе утро. Да, слышу.
Итак, расскажи, пожалуйста, как правительство собирается поддержать латвийцев в будущем отопительном сезоне.
Да, действительно, правительство собирается частично компенсировать латвийцам стремительный рост цен на сырье для отопления. Для этого Кабмин решил выделить из бюджета 350 миллионов евро. Меры поддержки будут относиться к периоду с октября этого года до конца апреля года следующего. Как объявил на заседании Кабмина премьер Кришинис Кариньш, цены на отопление к осени могут вырасти примерно на 40%. И, по его словам, правительство не может стоять в стороне, это цитата, и оставить жителей один на один с инфляционным давлением.
Давай послушаем цитату премьер-министра.
Мы понимаем, что правительство не может стоять в стороне, пока происходит такое инфляционное давление на жителей. Мы не можем ликвидировать последствия инфляции. Это может сделать только Россия, остановив военные действия. Но мы можем сделать зубы инфляции менее острыми. Это наше общее решение, которое мы приняли. Дополнительно к этому мы поручили Министерству экономики и Министерству защиты среды и регионального развития изучить возможные решения вопроса о снижении нашей зависимости от импортирования природного газа, особенно того, который используется в индивидуальном отоплении.
Итак, это была цитата господина Кариньша. Так на какую поддержку смогут рассчитывать все латвийцы или только какие-то определенные группы населения?
Ну, можно сказать, что все, потому что предполагается, что помощь получат, опять-таки цитата, те жители, которые отапливают свои дома и квартиры электричеством, газом, подключены к центральному отоплению, либо отапливаются твердым топливом. Ну, то есть буквально можно сказать, что все жители.
Ну, хорошо, вот наступит отопительный сезон. Человек получает счет на определенную сумму. Какую часть этой суммы, этого счета будет покрывать правительство, государство, бюджет?
Государство будет готово покрыть половину от суммы, которая превысит прошлогоднюю стоимость теплоэнергии. Проще говоря, если в новом сезоне отопление подорожает на 100 евро, допустим, государство покроет 50 евро. Вторую половину заплатит сам потребитель. Это, как отметили в Минэкономике, будет мотивировать жителей быть экономнее и возможности снижать свое потребление теплоэнергии. Также стоит отметить, что первые 500 киловатт-часов электроэнергии помощь правительства не распространяется на первые 500 киловатт-часов. Эту часть жителям придется оплачивать самим полностью по новым ценам. Таким образом, очевидно, правительство отделяет те домохозяйства, где электричество не используют для отопления.
Еще раз, если обобщить, насколько приняты этим правительством меры могут снизить счета за теплоэнергию для конечного потребителя?
Если обобщить, то по предварительным расчетам, опять-таки, Министерства экономики, благодаря таким мерам счета за теплоэнергию удастся снизить примерно на 20-25%.
Есть ли какая-то дополнительная помощь, которую правительство окажет помимо частного покрытия счетов за теплоэнергию?
Да, действительно, дополнительную помощь от правительства получат малообеспеченные и наименее социально защищенные группы жителей. Пенсионерам установят доплаты в размере 10-30 евро в месяц на время отопительного сезона в качестве меры защиты от инфляции. Правительство намерено изменить пороги предоставления статуса малообеспеченных и нуждающихся, что тоже даст возможность получить дополнительное жилищное пособие большему числу людей.
Ну и главный вопрос, когда же эти поправки вступят в силу? Это решение, принятое правительством на прошлой неделе.
Эти меры поддержки вступают в силу с 1 октября и будут действовать на протяжении всего отопительного сезона, как ранее уже упоминалось, до апреля. Так было решено на последнем заседании Кабмина.
Спасибо большое. Вместе с нами на прямой видеосвязи был Александр Андреев, корреспондент Латвийского радио 4. И мы говорили о тех нормах и формах поддержки, которые правительство приняло для того, чтобы поддержать население в связи с ростом цен на энергоресурсы, на, прежде всего, на тепло. 8:13 точное время в эфире программы «Домская площадь».
Домская площадь. С добрым утром!
Как функционирует роддом в Харькове после 24 февраля? Этим учреждением руководит Ирина Кондратова, которой стало известно всему миру, прежде всего, когда футболист Дэвид Бекхэм на день отдал свою страницу ей в Инстаграм и об этом, так сказать, поделился ее существование со своей аудиторией. Ну, да, бог с ним, с Бекхэмом. Давайте поговорим о том, как, собственно, сейчас функционирует сам роддом. Об этом нам расскажет наши коллеги, украинские журналисты.
Штукатурка сыпется, когда если рядом бахает, как на площади бахало.
Это слова молодой мамы, которой пришлось рожать под бомбежкой. А эти кадры в марте ужаснули весь мир. Путин спустил на Харьков бомбардировщики. Бьет по центру ракетами. Под завалами десятки человек, погибшие и раненые. А в это время в больнице буквально за углом рождается новая жизнь. С тех пор, как Путин начал реализацию своего безумного плана по уничтожению украинцев, Ирина Кондратова, руководительница Харьковского перинатального, не покидала больницу. Спала в кабинете. Для нее и еще нескольких коллег, которые, несмотря на угрозу жизни, остались в Харькове, он стал и рабочим местом, и домом.
Как мама, как женщина, как доктор, мне бы хотелось, чтобы, когда рожают мои пациентки, чтобы не гремело в небо.
Это интервью Ирины Кондратовой через месяц после полномасштабного вторжения. Несмотря на невероятную усталость, женщина находила в себе силы каждое утро выходить к коллегам и обещать. Она никогда не покинет их и малышей.
Расскажи.
Вот Миша. Он родился раньше срока, весом менее 1,5 килограмма. Его папа в противовоздушной обороне. Сына тогда еще не видел. В дом прямое попадание. 3 ракеты, рассказывает молодая мама.
Неизвестность. Какое? Дом разбомбили. Какое состояние? Муж воюет. Какое состояние? Я здесь. Дочка есть у меня. Какое состояние?
Как только началась бомбардировка, врачи решают всех спустить в подвал.
И вот здесь мы тоже можем принимать роды.
Тогда через страницу в Инстаграме футболиста и посла доброй воли ЮНИСЕФ Дэвида Бекхэма миллионы людей в мире увидели, в каких условиях сейчас рождаются маленькие украинцы и как здешние врачи отчаянно борются за каждую жизнь.
Переходите на мою страничку, чтобы узнать больше о потрясающей работе Ирины и таких медиков, как она. Посмотрите, что они делают для спасения жизней.
Через страницу Бекхэма Ирина Кондратова рассказала, им нужен стратегический запас медикаментов, катетеры, детское питание, средства гигиены.
Антисанитария полнейшая. Мы же понимаем, куда спускаются с детьми в подвал, инфекция, которая там есть. И, конечно же, эти дети все поступают в декомпенсацию. То есть они обезвожены, они инфицированы.
Захвата Харькова украинские военные допустить не могли. И после ожесточенных боев отогнали российских оккупантов подальше от пригорода. Только после этого детей снова подняли в палаты. А вот этих малышей даже под бомбами подвал не спускали. Мирон, 12-й в семье, дышит с помощью аппарата. А этот младенец, у него еще даже имени нет, родился с тяжелой асфиксией. Дабы спасти жизнь, тело охлаждали до 33 градусов, чтобы предотвратить тяжелую травму головного мозга. Такие дети критически зависят не только от мастерства медиков, но и от аппаратуры, говорит директор центра.
Мы один раз в первый день попытались это сделать с частью. Поняли, что это путь в один конец. И, в общем-то, с персоналом приняли для себя решение, что как бы ситуация ни складывалась, мы остаемся здесь.
Вовчик. Hello.
Мой золотой.
Неравнодушные со всего мира поддерживали перинатальный и держали кулаки за жизнь каждого маленького украинца. Владимир и Виктория – звезды соцсетей. Их фото в вышиванках собирали лайки по всему миру. Это сейчас они набрали вес и готовятся к выписке. А тогда из-за бомбардировки и стресса родились преждевременно. Не могли самостоятельно дышать и есть, рассказывает роженица.
Родители все на оккупированной территории.
Родители все на оккупированной территории. Связи толком нет. Все из-за стрессов, все из-за переживаний. За родных, близких. Здесь большинство таких.
Практически тут большинство таких.
Доктор Кондратова верит, сотни малышей, появившихся на свет в этом перинатальном, это особые дети. Они не побоялись родиться под звуки истребителей и сломать план кремлевского диктатора.
Я убеждена, что это будут очень сильные дети. Я убеждена, что это будут настоящие граждане свободной Украины.
Именно эти дети, а еще оставшиеся коллеги, которые буквально вырывали маленьких украинцев из лап смерти, дают силы, убеждена Кондратова. Героизм ли это? Уверена, нет. Потому что даже не представляют, что могла поступить по-другому.
Я должна была выйти как минимум накрашенная. Как минимум с посылом, что мы все равно сегодня работаем, несмотря ни на что. Хотя иногда мы расходились, хотя бы там на 2-3 часа поспать, не зная, выживем мы или нет. Поэтому я черпаю силы в тех детях, которых нам удалось спасти всегда.
Татьяна Дотяк, Игорь Тамбиев, «Факты ICTV», «Единые новости».
Домская площадь. С добрым утром.
8:19. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. Мы сейчас поговорим о спорте. Вместе со мной на связи Роман Антонович. Роман, доброе утро. Слышишь ли ты студию? Роман не слышит студию, но сейчас мы попробуем решить эту проблему. Роман, доброе утро, слышишь ли ты студию?
Да, да, вот тут есть, тут я вместе с вами.
Прекрасно.
Доброе утро, коллега, добрые друзья, да. Ну, не знаю, вот сейчас мы будем с вами разбираться, насколько она добрая, потому что сборная Латвии по баскетболу съездила в Шауляй и вернулась оттуда с пустыми чемоданами, потому что проиграли мы сборной Литве со счетом 98-62. Ну, страшно говорить такой результат. Тем более, что у себя дома-то мы литовцев хорошо обыграли. Уже литовцы от нас уехали в паршивом настроении. Вот, но при этом такой проигрыш большой, ну, наверное, еще не значит катастрофу, потому что это всего-навсего товарищеская проверочная игра. Самая главная встреча будет уже на днях против сборной Сербии. Но что стало причиной такой такого проигрыша, такого поражения. Во-первых, у нас наблюдается некоторая непонятная ситуация с центральным игроком, с номером 3, так его называют, да, потому что в резерве остался и Артур Страутинш, и Андрис Мишка, которые выходили в первом матче против литовцев, выпустил Лука Банки в стартовом составе Дависа Бертенса и Кристофера Зорикса. Вот. Но то, что все-таки сборная наша в таком состоянии, как, допустим, Артур с Страутинш, не сможет все-таки играть, потому что у него была травма. И вот это, пожалуй, самая такая огорчительная мысль. Вот. Что касается литовцев, то у них тоже изменения в составе были. И Витас Чизаускис, и Гитс Масулис. Вот эти ребята вышли. И вдвоем, вместе еще и Браздейтиса, вот эти ребята втроем 30 очков набросали в первой половине встречи. То есть сделали максимум практически от работы всей своей команды. И наши баскетболисты за ними не успевали. Литовцы начали очень агрессивно при своих зрителях, на своей площадке. Вот. И наши баскетболисты в этой агрессивности и в такой борьбе отставали.
Роман.
И да.
Я вот наблюдаю сейчас те фотографии, которые как раз иллюстрируют эту встречу, эту битву на баскетбольном поле. Сразу ли определилось, кто является фаворитом, и литовцы сразу выбились вперед? Потому что я вижу, судя по, так сказать, фотографиям, что это очень была напряженная схватка.
Схватка была, конечно же, напряженная, и там, судя по всему, фотографии в перемешку идут с игрой, которая была 22 июня в Риге. Ну, как тебе сказать, дело в том, что вот эта напряженность, она присутствовала, но сборную Латвии такое чувство было, что ее покинула удача. Да? Ее вот этот показатель, он неизмерен там, в каких-то цифрах, в таблице он не отражается, но, тем не менее, это было вот просто наглядно видно, да? Потому что любой отскочивший мяч, то, что в Риге прекрасно получалось, и в этом показателе сборная доминировала, то в Шауляе как раз-таки все было наоборот. То есть такое чувство было, что мяч просто липнет к рукам литовцев. Да, и вот если мы посмотрим еще по статистике, допустим, трехочковые, которые делались игроками и той, и другой команды, то литовцы сделали 22 броска, да, а наши 20. То есть, в принципе, показатели одинаковые почти. Да? Но у литовцев 11 точных, то есть 50%, а у нашей сборной только 2 точных броска было из трехочковой линии, то есть 10%. Да? Вот. И вот по таким вот мелочам, собственно, такое разгромное поражение и накопилось. И был момент, вот, допустим, третья четверть, когда нащупали игру наши баскетболисты и практически в ничью сыграли, его 16-16, но, как мы видим, по результативности у литовцев это была самая плохая четверть, третья. Вот. Они расслабились, а затем уже в четвертой четверти просто добили своего соперника.
А может быть причиной того, что латвийская команда, в общем, фактически несколько расслабилась из-за статуса этого матча? Ну, товарищеская встреча ничего не решает. Надо копить встречи перед игрой со Сербией.
Может быть, где-то вот на фоне эта мысль мелькала, но нет. Все-таки эти принципиальные балтийское дерби, оно всегда таким шлейфом накрывает абсолютно всю вот эту баскетбольную повестку дня. Вот. И здесь, скорее всего, нужно обратить внимание, вот залог победы у литовцев открылся в том, что когда они уходят в отрыв, там у них плюс 15, да, баланс, плюс 20, они руки не опускают, они продолжают давить соперника. Вот нашей сборной как раз-таки это не характерно. Когда мы находимся в таком комфортном положении, то после этого начинаем экономить силы, да, для каких-то там следующих задач, которые будут завтра, послезавтра. Литовцы этого не делали, и, пожалуй, вот этот аспект стоит брать на вооружение.
То есть доигрывали до последнего, да, и эпизоды?
Да, да, именно так, да. И вот еще раз я обращу внимание, что вот у нас третьего номера нет, да, там Страутич, вот как бы самая лучшая фигура из тех, что есть на руках у Луки Банки, но, тем не менее, у него травма, и вот сейчас остается только Надеяться, что Родиона Куруца можно было бы призвать в сборную, но он уже не успеет приехать, потому что он не затренирован в этом цикле. Вот поэтому очень такая сложная ситуация. И еще, я прочитал вот эту мысль, она была у болельщиков. Кто-то подумал вместо меня, что вот страшно подумать, что ожидает вот такую сборную Латвии против игры с командой Сербии. Но, с другой стороны, лучше проиграть так, и в таком матче и литовцам, да, чем вот через пару дней в другом турнире и Сербии.
Расскажи, пожалуйста, о встрече с Сербией. Почему эта встреча так важна? Что это в рамках какого соревнования будет происходить?
Это в рамках отбора на чемпионат мира. Вот. И против сербов, в принципе, если вспомнить, как мы играли зимой, то мы одно очко всего-навсего проиграли на выезде в Белграде. Вот. И сейчас идет битва за первое место в группе. И каждый заброшенный мяч, он идет в копилку команды на следующий цикл, где уже мы будем играть против лучших трех команд первой группы. Да, а там уже и Турция присутствует, там и другие очень серьезные соперники, с которыми можно бороться, но там будет, пожалуй, такая вот тактическая битва на очках. Вот сколько очков кто сумел набрать в предыдущих матчах, в предыдущем цикле, вот, который сейчас проходит, да, все это будет идти только в плюс. И поэтому каждый точный бросок действительно на вес золота. И вот турнир выстроен, регламент выстроен так, что как бы расслабляться и делать какие-то там проходные матчи абсолютно не выгодно никому. Даже если ты комфортно себя чувствуешь вот на первом месте, как сборная Сербии. Сербия тоже трепещут, у них впереди ответственная игра против сборной Латвии. Вот. И понятно, в каком настрое они приедут сюда, в Ригу. Так что, я надеюсь, что давящий урок, полученный от сборной Литвы, он пойдет впрок. Еще пару слов о том, что сегодня в Лондоне стартует долгожданный Уимблдон. В этом году, я напомню, не будет игроков из России и Беларуси. Такая принципиальная позиция организаторов открытого чемпионата Британии. Да, но все остальные фавориты приехали, и хотя вот в Лондоне в этом году не будут разыгрываться рейтинговые очки. Как обычно, вот перед большими шлемами идет такое изучение фаворитов, предположение, кто станет возможным обладателем титула. И что интересно, среди них первым сейдом стал шестикратный чемпион Джок. Ну, конечно, куда без него. Он абсолютно от всех остальных участников превосходит в опыте на траве, так что он будет явно фаворитом. А вторым номером, вот что интересно, называется Рафаэль Надаль. Казалось бы, после Ролан Гаррос он совсем уже выглядел как развалин, очень много сил отдал на грунте, но при этом его стопу, которая больше всего проблем доставляла, лечили радиочастотами, какой-то новаторская методика, и, видать, помогла, потому что испанец прекрасно себя чувствует. Вот. Правда, сетка у него очень сложная по сравнению с Новаком. Там будет гораздо больше таких серьезных соперников, но в целом вот оба-два этих человека.
Ну что ж, будем следить за Уимблдоном. Ждем в том числе комментариев от тебя в очередных выпусках спортивного обозрения в рамках Домской площади. Роман Антонович был вместе с нами на прямой связи.
Домская площадь. С добрым утром!
Ближе к завершению программы поговорим об образовании. Директора Лепойских школ выражают солидарность с открытым письмом коллег из Риги. Об этом подробнее ближе к завершению часа. Ну, а гостем нашей программы сегодня станет президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Поговорим о ценах на различные страховки. Но сперва с новостями вас познакомит Екатерина Борза. Екатерина, тебе передаю слово.
Площадь. С добрым утром!
8:35. Латвийское радио 4 вместе с вами. В эфире программа «Домская площадь». Несколько слов о темах, которые затронем. Директора Лепойских школ выражают солидарность своим коллегам из Риги, которые выпустили, опубликовали сравнительно недавно открытое письмо о проблемах в среднем образовании. Об этом поговорим ближе к завершению этого часа. Ну а очень скоро об изменениях цен и спроса на страховки. Гостем нашей студии станет президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Но давайте вспомним, что сегодня 27 июня на календаре. Чем запомнился этот день в истории Латвии, истории мира? Об этом прямо сейчас нам расскажет Яна Ермакова.
День когда?
Сегодня 27 июня. В этот день, в 1995 году, Банк Балтия был признан неплатежеспособным. 20 лет назад, 27 июня 2002 года, представители предприятия «Tilts Projects» представили общественности два варианта проекта Южного моста. В обоих вариантах ширина моста составляла 32 метра. На нем были предусмотрены 6 полос, тротуары и велосипедные дорожки. 27 июня 2009 года в Юрмале прошел европейский слет владельцев мотоциклов Harley Davidson, который собрал 6 тысяч человек и более 3 тысяч мотоциклов. В мире 27 июня было отмечено следующими событиями. В 1615 году впервые в Европу был завезен чай. В 1931 году в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета. 55 лет назад, в 1967 году, в британском городе Энфилд установили первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. В 2007 году 36-летняя жительница Иордании родила ребенка весом 8 килограммов. Это первый в мире случай рождения столь крупного младенца. В 2010 году, 27 июня, в Исландии начал действовать закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила глава правительства этой страны, премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир. В разные годы 27 июня родились актриса Изабель Аджани, модельер Вера Вонг, автогонщик, чемпион мира в классе Формулы-1 Ника Росберг и певица Алсу. В Латвии сегодня день рождения отмечают актриса Сандра Клявиня и политика и председатель правления Латвийсгаза Айгарс Калетис.
Таким запомнился день в истории Латвии и в истории мира. Напомню, на календаре сегодня 27 июня, понедельник. 8:38. Я приветствую в нашей студии. Вместе с нами президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин. Доброе утро.
Доброе утро.
От первого лица.
А в течение следующих ближайших 10-15 минут поговорим об изменениях в ценах и в том числе в спросе на различные виды страховок. Господин Абашин, давайте начнем с автомобильных страховок. Оцто. Цены на Оцто выросли, насколько я понимаю, еще весной. Что сейчас происходит с ценами на Оцто и с чем, собственно, связано?
Ну, я думаю, что, ну так, грубо говоря, что цены на ОЦТА постепенно росли последние, наверное, полугодие. И сейчас происходит то, что, ну, наверное, во-первых, как вся экономика и страхование немножко, ну, в таком затруднительном положении и полностью непонятно, что произойдет. То есть, ну, такое ожидание того, что спрос снизится, и ожидание того, что экономика немножко затормозит. Но в целом, если смотреть, скажем так, на отрасль ОЦТА, там пока еще объемы растут. Я последнее, что смотрел, я смотрел статистику за 5 месяцев, там по объемам плюс 24%. Ну, это значит, что если 24, что я думаю, что ну, из этих 24 немножко, наверное, какой-то процент из-за того, что просто количество транспортных средств немножко выросло, а остальное, это, я думаю, что это прирост цен. Так что я думаю, что пока еще цены немножко растут, но у каждого немножко по-своему, и трудно затрудняюсь сказать, сколько, в каком сегменте, но в целом, я думаю, немножко растут. Да.
Уточню, то есть рост спроса на ОЦТ, как вы сказали, 24% сейчас.
Это рост объема собранных денег за последние 5 месяцев, если сравнить эти 5 месяцев с последним...
То есть не количество, не количество самих
нет,
страховок,
не количество, а самого объема собранных денег.
То есть
да.
Что мы можем таким образом сделать вывод, что ну, ОЦТ тоже в цене своей растет.
Да? Я думаю, что
а
да.
Насколько примерно?
Ну, затрудняюсь сказать так, это как...
Ну, я понял.
Среднюю температуру в больнице, но я думаю, что процентов больше 10 в среднем, я думаю.
А с чем это связано?
ОЦТ в целом, если смотреть на страхование транспортных средств, особенно ОЦТ, в целом зависит от трех главных вещей. Это, во-первых, медицина, то есть что происходит в медицине. Во-вторых, это то, что происходит с запчастями. Если запчасти для транспортных средств растут, то и это влияет на ОЦТ. И третье, это сколько стоит норм час в автосервисе. То есть автосервисе. Если там цены растут, то это тоже напрямую влияет на ОЦТ.
Простите мой такой банальный вопрос, а почему так? Почему с ростом цен на запчасти и вот на, собственно, услуги автосервисов это сказывается на итоговой цене?
Да, рассказываю. Это потому, что если смотреть на то, за что выплаты выплачиваются от ЦТА компенсации, то есть если смотреть на выплаченные компенсации, то большинство из этих компенсаций, больше 50% выплачивается за ремонт автомобилей. Ну и получается так, что автомобили чем ремонтируются? Это, во-первых, это запчасти, во-вторых, это автосервисы. То есть более 50% от всех компенсаций в ОЦТ происходит по автомобилям. Потом где-то процентов 20 выплачивается за медицинские рехабилитационные услуги, за больницы и так далее. То есть все, что связано с медициной. Это процентов 20%. Остальные там процентов 20-25, что остается, это за поврежденное имущество, ну, за всякие мелочи, скажем так. А основные эти блоки, это, во-первых, ремонт автотранспорта, и, во-вторых, это ремонт человека, то есть...
Я понял, то есть, чтобы покрыть услуги по ремонту автотранспорта да. И по медицинским услугам, и так как они растут, то, соответственно, и само по себе вложение должно быть больше.
Да.
Хорошо, вот что касается объема компенсации, можете ли вы уточнить?
Могу. Объемы компенсации за 5 месяцев выросли на 15%, это последние цифры. Совсем свежая, да, это, ну, на 15%. И за 5 месяцев составило 26 миллионов.
Напомню, что нас можно не только слушать в прямом эфире, но в том числе и наблюдать на сайте RusLSM.LV и на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке. И вот в Фейсбуке можно задать вопрос. Одна из наших слушательниц интересуется, а имеет ли право страховая компания требовать наименование заболевания для выдачи компенсации?
Но это сейчас, это, наверное, уже не страхование ОЦТ, а это уже звучит как страхование здоровья. Здоровье, да. Ну, все зависит от договора. И я думаю, что там надо смотреть, каков договор между клиентом, между страховой компанией. Так что так наизусть сказать, может ли требовать. В принципе, я думаю, что может требовать, потому что страховая компания все-таки хочет знать, за что компенсация выплачивается. Но еще раз, все зависит от договора. Надо смотреть договор.
Это наша слушательница Инна задает вопрос. Если вы уточните свой вопрос, то, возможно, мы попробуем его расширить в ходе нашего разговора. Ну, а вот мы плавно перешли к обсуждению страхования здоровья, страхования жизни. Насколько это сейчас востребованная услуга? Опять, действительно, кажется, период неопределенности. Кажется, что некоторую общую тревожность можно было бы попытаться как-то восполнить вот таким образом, за счет страхования здоровья? Как
ну,
там?
Если начинать со страхования здоровья, то там происходит, в принципе, если так грубо сказать, что сейчас влияет на страховой рынок, я могу назвать сразу три вещи.
Пожалуйста.
Это COVID, то есть хвост COVID-а. Второе – это инфляция в целом, и третье – это война. Если смотреть на страхование здоровья, то там на эту вещь, на этот вид страхования влияет еще этот хвост ковида, если так можно выразиться. То есть там этот вид в этом виде страхования выплаты, то есть компенсации еще идет с большим приростом. За первый квартал 35%, за 5 месяцев 28% прирост. И я думаю, что это, в принципе, это отголоски время ковида, то есть люди не успели, не ходили к врачам во время ковида, и сейчас, в принципе, пытается, ну, если так можно выразиться, компенсировать то, что не смогли сделать во время ковида. То есть люди ходят довольно хорошо к врачам. То есть, ну, или вторая вещь, что там еще может быть и такая вещь, что цены на медицину растут. Ну, не смотрел последние цифры, и там такой свежей цифры нет про инфляцию, но я думаю, что медицинские цены на медицину растут.
Уточните, да, инфляция как влияет в данном случае на увеличение страхования здоровья?
Ну, общий сейчас рост. Эти 25-30%, то, что я назвал, это выплаты, то есть компенсации людям, которые сейчас идут, ну, усиленно к врачам и во время ковида не сумели сходить. Инфляция как влияет на страхование и медицину? И, ну, так и влияет, что, в принципе, если цены на медицинские услуги растут, то и страховые компании больше выплачивают медицинским учреждениям или человеку как компенсации. Ну, очень, очень просто.
А как война в данном случае влияет?
Я думаю, что страхование здоровья там с войной мало что связано. Война – это больше на общую инфляцию, это больше, ну, если мы так плавно подходим к страхованию жизни, но я думаю, что там война действительно влияла на страхование жизни, потому что если посмотреть, скажем, на 5 месяцев, на результаты 5 месяцев, статистику 5 месяцев, то по собранному количеству денег там прирост 14%, а по выплатам, то есть выплаченным компенсациям, там прирост 75%. И эти 75%, ну, это такая цифра, которую обычно мы в статистике не видим. Потому что, ну, это огромный прирост, и единственный такой нормальный, ну, я думаю, что ну, там несколько вещей, которые, как можно, ну, сказать, почему это происходит. Но я думаю, что одна из этих вещей как раз война, то есть люди... В тот момент, когда началась война, люди смотрели, где у них какие-то накопления. Одна из вещей – это накопление в банке. Банки тоже говорили, что у них люди забирают депозиты. Ну, вторая вещь – это накопительное страхование жизни, что люди тоже сразу посмотрели, там у меня деньги, война, немножко заберу этих денег. Вторая – ну, еще одно объяснение может быть, конечно, то, что ну, электричество и все коммунальные услуги, но сейчас летом, я думаю, коммунальные услуги на это мало влияют. Я думаю, это больше повлияло. Вот это тот вид, на который повлияла, может быть, война.
Ну да, это вы так интерпретируете, вот. Да?
Да.
В данном случае эти данные. А сейчас сезон отпусков. Насколько распространено, что сейчас какие тенденции наблюдаются, изменения в области страхования путешествий?
Ой, ну там как в американских или русских горках, вверх и вниз, вверх и вниз. И во время ковида, конечно, страхование въезжающих или путешественников это почти остановилось в какой-то момент. Не почти остановилось, но было очень близко к тому. И, в принципе, если смотреть сейчас на цифры 5 месяцев, то тот объем, который... клиенты платят страховым компаниям, вырос на 110%, то есть, ну, прирост очень большой, но если смотреть в процентах большой, но если смотреть на абсолютные цифры, то этот вид страхования, он пока еще довольно маленький и еще не достиг, конечно, того уровня, который был до ковида. То есть люди начали ехать и довольно интенсивно. Если смотреть на выплаченные компенсации, там цифра еще более интересна, плюс 313%. И это, ну, объясняется тем, что люди, во-первых, начали ехать, и, во-вторых, ну, наверное, еще выплачиваются довольно хорошие компенсации из-за того, что, ну, наверное, во-первых, кто-то заболел, кто-то сломал руку, кто-то не успел домой, из-за ковида куда-то застряли, где-то застряли. То есть, ну, там вверх и вниз, вверх и вниз. Посмотрим, как это, как осенью что произойдет. Но вот это тот вид, на который, я думаю, ковид довольно хорошо повлиял.
А сейчас многие ли оформляют свои путевки, ну и, собственно, страховые полисы в направлении России, например?
Ну, если смотреть на направление, то в Россию количество выезжающих по нашим данным уменьшилось, если сравнивать с прошлым и позапрошлым годом.
Границы по-прежнему фактически закрыты.
Ну, да, если кто-то едет, то если, может быть, по работе, может, по специальные случаи, да. Там семейные обстоятельства и так далее. То есть люди, конечно, вынуждены ехать, но количество выезжающих в Россию довольно маленькое. Больше ездят, конечно, выезжают Турция, Египет, куда-то на юг и в Европу. Это, ну, то, что мы видим. То есть, ну, посмотрим, это такой вид, это тот вид, на который, я думаю, ковид довольно хорошо повлияет.
А тем, кто еще планирует свой отпуск, что нужно знать при оформлении таких путевок и страховых полисов на путешествие?
Ну, я думаю, во-первых, надо подумать, во-первых, я бы сказал, надо на покупку этого вида страховки потратить больше, чем одну минуту, то есть не купить первую попавшуюся. Надо посмотреть, во-первых, подумать, что вы собираетесь там делать, какие у вас будут физические, скажем так, какие-то, чем вы будете заниматься. Вы, если вы будете просто лежать у пляжа, это одна вещь. Если вы будете там...
Активный отдых, другое совершенно.
Да, активно отдыхать, не знаю, брать в аренду мотоциклы, и, не знаю, плавать под водой или над водой, глубже нырять.
Я понимаю, то есть нужно сначала оценить...
Надо оценить, что вы делаете, и потом уже посмотреть, какую страховку вам надо покупать, потому что, может быть, путевки уже какая-то страховка включена. Может быть, у вас какая-то страховка есть на кредитной карте, но там тоже надо опять посмотреть, что туда включено.
Я понял. То есть, прежде всего, изучить вопрос.
Да, изучить вопрос. Да, второе, уже посмотреть географию, потому что довольно частенько бывает, что люди ездят в Египет, а покупают, скажем, страховку для Европы. Ну, не подойдет.
Я понял. То есть внимательно следите, да. Во-первых, на направление, во-вторых, на то, чем вы собираетесь заниматься в ходе своего отпуска. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин был в прямом эфире в нашей студии. Ну, а мы переходим к упомянутому обсуждению того, как лепойские преподаватели и в том числе директора школ выражают солидарность с открытым письмом коллег из Риги. Давайте послушаем, что сейчас происходит в среднем образовании в Лепое, либо Меллер нам расскажет подробнее.
В письме было указано и на постоянно растущую нагрузку учителей, и все новые и новые обязанности, связанные с требованиями нового содержания образования и с мерами по ограничению COVID-19. Директор Лепойской 7-й средней школы Павел Юр считает, что все эти проблемы давно назрели по всей стране. Подобные письма надо было писать давно и от имени Ассоциации руководителей образовательных учреждений Латвии.
Наше правительство, к сожалению, не думает о перспективе и долгосрочии. У нас идет реформа на реформе, у нас проблемы с кадрами. И на данный момент директор школы, он остается один в этом поле. То есть, вот у тебя нет учителя по химии. Директор сам решает. Но, извините, учителя по химии и других предметов, они не растут, как помидоры на грядке. А когда я говорю, что учителей нет, он мне отвечает, ну, это же вы, директор, за это отвечаете. Я считаю, что государство перед тем, как делать какие-то реформы, должны просчитать нынешний состав, подготовить следующий состав. Также и местные самоуправления должны над этим работать. Я считаю, что проект «Школа 2030» — это провал, потому что нет никаких ресурсов. Мы находимся на грани провала системы образования в целом. Это крах. К сожалению.
С этой жесткой оценкой коллеги и тезисами открытого письма рижан согласна и директор Лепойской 5-й средней школы Инта Корнеева. Она отметила, что раньше государство хотя бы на словах ставило образование на первое место, а сейчас и этого нет.
Система образования в Латвии вообще сейчас на грани разрухи. Эта катастрофа приближается с каждым месяцем, потому что поколение меняется, новые учителя не приходят, старые уходят в пенсию, перегорают, потому что эти все реформы, все время реформы, только реформы, денег для этого нету. Сначала надо разобраться, что у нас в старой системе хорошее, что надо поменять, и надо менять постепенно. Я понимаю, что в 21 веку медленно ничего не происходит, но так как у нас хаотично все происходит, без денег, без подготовления, так нигде на свете не происходит.
В 5-й школе с кадрами сейчас проблем нет, но директор школы справедливо полагает, что это может измениться в любой момент. В 7-й школе не хватает 4 учителей-предметников. И в Лепойской 6-й средней школе нехватка кадров. Директор школы Карлис Страутенш рассказал, что уже 2 года безуспешно ищут учителя физики, хоть и предлагают не самую плохую зарплату. Он говорит, что 6-я школа может платить нормальные зарплаты педагогам. Детей в школе много, классы полные, а деньги следуют за ребенком. Но его тревожит, что с нового учебного года в силу вступит новая модель оплаты труда педагогов, и по одному из прогнозов зарплата может не вырасти, а уменьшиться.
Мы предлагаем 1200 за ставку, то есть за 30 уроков, и все равно не можем найти учителя. Это только одна физика, но есть еще инженерные нации и другие предметы, у которых также проблемы найти кадры. Под конец года мы все-таки как-то нашли решение, но смотря уже на Новый год, у нас на нынешний момент не хватает учителей по русскому, по математике, инженерные и физика. Реформу начали вот как-то не с того конца. Самое важное – сделать готовый контент или содержание. Вот это не сделали, вот эту домашку. И в итоге получается, что у учителя есть очень многое переработка. Ну, допустим, коллеги, чтобы сделать один контактный урок – подготовка уходит вплоть до 4 уроков.
У Карлиса Страутенша есть предложение, как улучшить нынешнюю систему хотя бы частично. К примеру, для подготовки содержания создать облако, где педагогам будут доступны составленные коллегами и проверенные менторами планы уроков. Он критикует идею, что учителя из закрывающихся в краях малых школ пойдут работать в городские школы. Проверено, они уходят на пенсию или в другие сферы. Как же решить проблемы системы образования, продолжит Павел Юр.
Надо правительству, самоуправлениями, с профсоюзом, с директорами за стол переговоров. Давайте образумимся и скажем, подождите, давайте притормозим с этими реформами и честно скажем, что этот план, который мы наметили, он нереален. Это провал, поэтому давайте лучше трезво оценить и сделать перерасчеты, которых вообще не было.
Другие директора тоже считают, что всестороннее обсуждение всеми заинтересованными сторонами – это первый шаг, который надо сделать для решения проблем в сфере образования. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Программа «Домская площадь» подходит к своему завершению. Несколько слов о темах, которые затронем в течение этого дня. В других программах слушайте «Открытый вопрос» после 12, там обзор международных событий, а в программе «Портрет времени» сегодня Витаутас Ландсбергис, человек, который исполнял роль главы государства после обретения независимости Литвы до 93 года.
Правда в том, что мы выживем только сообща, а не вопреки тебе, наперекор уму. Есть такое очень хорошее изречение. Но мы ускоряем нашу погибель вместо того, чтобы договориться: ребята, давайте не будем убивать друг друга, давайте не будем уничтожать, давайте не уничтожать эту нашу планету, ее природу, ее океаны, ее климат. Давайте договоримся, как бы нам протянуть, а может быть потом мы найдем еще какие-то решение.
Витаутас Ландсбергис стал героем программы «Портрет времени». Слушайте ее после 14:00. Благодарю вас за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. Это начало недели. Рабочей недели мы знаменовали с вами вместе, провели. Оставайтесь в эфире Латвийского радио 4 на календаре 27 июня. У микрофона был Роман Шмелев.